эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицке-на-Урале 20 часов, у микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Латвийские гости с визитом в Грузии. Парламент Грузии готовит специальную резолюцию по последним событиям вокруг Абхазии. В Абхазии отмечают День Конституции. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В город Фергюсон стянуты около 2000 бойцов Национальной гвардии США. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия своими действиями на Украине нарушает международное право и представляет угрозу миру. Суд белорусского города Новополоцк приговорил к 10 дням ареста активиста оппозиции. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридло в среду во время визита в Киев пообещал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину перед лицом угрозы со стороны России. Отвечая на вопрос корреспондента украинской службы нашей радиостанции о присутствии российских войск на востоке Украины, он заявил.
На Украине мы все еще наблюдаем большое количество российских войск, которые участвуют в основном в обучении, оказании помощи пророссийским силам на Востоке, самопровозглашенным правительством. Мы не видим боевых подразделений, но видим войска, которые присутствуют специально для того, чтобы направлять и обучать пророссийские силы.
Генерал высказал обеспокоенность российской милитаризации Крыма.
Мы очень обеспокоены милитаризацией Крыма, и это беспокойство имеет два аспекта. Первый – это то, что военные силы в Крыму присутствуют и осуществляют аннексию этой части Украины, и то, что они могут удерживать эту землю и в случае необходимости проецировать оттуда силу. Во-вторых, мы обеспокоены тем, что военные силы и средства, размещаемые в Крыму, повлияют почти на весь регион Черного моря. Вызывает беспокойство размещение крылатых ракет, береговой обороны, зенитно-ракетных комплексов и других средств, способных оказывать военное влияние на ситуацию в Черном море.
Министерство обороны России заявило 26 ноября, что развернуло группу из 14 военных самолетов в Крыму, как часть эскадрильи из 30 самолетов, которые будут находиться на полуострове. Выступая в Киеве 26 ноября, Бридлов сообщил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску Украиной дипломатического решения конфликта с пророссийскими сепаратистами и будут поддерживать соблюдение суверенитета и территориальной целостности страны. Ранее Бридлов, находившийся на Украине как посланник США, встретился с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. В Луганской и Донецкой областях, по оценке Бритлова, существует, как он выразился, возможность к принуждению.
В Луганской и Донецкой областях существует возможность к принуждению населения. Как вы видели во время выборов на Востоке, организованных пророссийскими сепаратистами 2 ноября, Россия подтянула свои войска к границе. Они стояли очень близко к ней, в некоторых случаях на расстоянии сотни метров от границы. Это делалось для того, чтобы направить угрожающий сигнал при проведении выборов.
Сказал главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия своими действиями на Украине нарушает международное право и представляет угрозу миру в Европе. Выступая сегодня на заседании Бундестага, Меркель сказала: «Ничто не оправдывает прямого или косвенного участия России в боевых действиях в Донецке и Луганске». По ее словам, действия России ставят под вопрос европейский мирный порядок. Вместе с тем она подчеркнула, что нет быстрого решения кризиса на Украине. «Наши усилия по разрешению этого конфликта требуют терпения и стойкости», — отметила она. Германия разочарована отказом Москвы принять во внимание призывы Запада остановить поддержку пророссийскими сепаратистами, установившими контроль над значительными территориями в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
копейской колонии номер 6 под Челябинском 16 заключенных нанесли себе ранения в область предплечья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как сообщает на своей странице в соцсети правозащитница, член общественно-наблюдательной комиссии Оксана Труфанова, ей поступила информация от родственников заключенных копейской колонии номер 6, что 25 ноября осужденные отряда 10 строгих условий содержания и ШИЗО вскрыли вены в знак протеста против действий спецназа или ОМОНа, который проводил там обыск. Труфанова пишет, что осужденных подвергли физическому насилию, ломали их личные вещи, крушили камеры. В пресс-службе управления ФСИН заявили, что 25 ноября в ИК-6 проводился плановый обыск, а осужденные нанесли себе лишь незначительные повреждения, цитата, с целью шантажа. Оксана Труфанова считает, что эта акция могла быть приурочена к двухлетней годовщине бунта в колонии.
Рассказывал Александр Валиев. В пригороде Сент-Луиса в Фергюсон, штат Миссури, стянуты около 2000 бойцов Национальной гвардии, где вторую ночь продолжались беспорядки, вызванные решением коллегии присяжных не предъявлять обвинения белому сотруднику полиции, который застрелил 9 августа 18-летнего чернокожего юношу. Президент США Барак Обама призвал к диалогу. Генеральный прокурор Эрик Холдер обещал, что будет проведено тщательное федеральное расследование случившегося. Во вторник вечером, чтобы разогнать толпу протестующих, полиция применяла дымовые шашки и слезоточивый газ. Демонстранты подошли к штаб-квартире местной полиции, где применили против полицейских баллончики с перечным газом и разбили окна в здании. Были задержаны 44 человека. Суд белорусского города Новополоцк приговорил к 10 дням ареста активиста оппозиции Андрея Гайдукова по обвинению в незаконном распространении листовок. Активист христианско-демократического движения Андрей Гайдуков, распространявший листовки с материалами о политзаключенных, был задержан в Новополоцке.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Грузия после Рижского саммита ЕС будет еще ближе к Европе. Полный оптимизм заявления слышны из уст грузинских лидеров в дни визита в Тбилиси высоких гостей из Латвии. Эта прибалтийская страна с января 2015 года будет председательствовать в ЕС. Разговоры о перспективах евроатлантического курса Грузии не обошлись и без упоминаний России. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
К прибалтийским странам в Грузии особое отношение. Для грузинского общества Латвия, Литва и Эстония яркий и наглядный пример того, как можно было без вооруженных конфликтов, гражданских войн и масштабных кровопролитий выйти из состава СССР и стать независимым государством, а затем и полноправным членом НАТО и ЕС. Поэтому сегодня визит большой правительственной делегации из Латвии во главе с президентом Андрисом Берзиншем стал главной новостью грузинских СМИ. Этот визит стал еще более значимым на фоне двух обстоятельств – недавнего подписания договора о союзничестве между Москвой и Сухуми и предстоящего председательства Латвии в ЕС. Об этих обстоятельствах упомянула министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили, перечисляя те вопросы, которые собирались обсуждать первые лица двух государств.
Латвия в 2015 году станет председателем ЕС. Один из ее главных приоритетов – восточное партнерство. Мы ожидаем конкретных результатов на саммите в Риге в направлении визовой либерализации. Естественно, будет обсуждаться вопрос безопасности в регионе, вызовы, которые сопутствуют этой теме, и, естественно, все последние события в Абхазии.
Дальнейшие шаги НАТО и ЕС по отношению к России, перспективы урегулирования территориальных проблем Грузии. Именно эти вопросы вызывали наибольший интерес журналистов на пресс-конференции президентов Георгия Маргвелашвили и Андриса Берзинша. Учитывая успешный исторический опыт Латвии в разводе с СССР, представители СМИ первым делом поинтересовались мнением ее президента о том, какой политики следует придерживаться в отношениях с Россией.
Обе наши страны имеют одного соседа – Россию. У нас нет другого выбора. Мы должны искать пути, как стабилизировать наши отношения с нашими соседями, в том числе с Россией. Мы будем делать все возможное для установления долгосрочных, мирных и стабильных отношений. Это займет время. И мы, как члены НАТО и ЕС, будем использовать все существующие ресурсы для достижения положительного результата.
Президент Латвии Андрис Берзинш считает женевские дискуссии одним из важных форматов в процессе урегулирования территориальных проблем Грузии, поэтому он назвал шагом назад на этом пути договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, заключенный между Москвой и Сухуми. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, в свою очередь, считает, что в процесс возвращения и рациональной политики России в регионе в рациональное русло необходимо вовлечь как можно больше заинтересованных сторон. Примером того, что Москва не учитывает жизненные интересы даже тех, кого называет своими партнерами, президент Маргвелашвили назвал следующее.
В самом абхазском обществе вызвал возмущение тот договор, который сейчас оформляется с Россией. И это очень знаменательно. На самом деле, эти конфликты в итоге показали то, что мы, абхазы и осетины, можем жить вместе. Они должны видеть себя в пределах Грузии. У них будет европейское будущее.
Тем не менее, большинство грузинских наблюдателей отмечают, что правительство страны оказалось далеко не перед простой задачей восстановить доверие абхазов и осетин, наладить отношения с Россией, интенсивно вести реформы для приближения к стандартам ЕС и НАТО. Все это требует немалых сил, терпения, четко и скоординированной между всеми ветвями власти политики. Специалист по международным отношениям Шурена Лурткепанидзе отмечает, что с учетом всего этого поддержка каждой страны, в том числе и Латвии, для Грузии очень важна. Тем не менее...
Очень важно, что Латвия в преддверии председательства в ЕС, составляя план действий, особое внимание уделяет Грузии. Но ЕС – это орган, где решения принимаются совместно, и голос каждой страны и ее члена имеет решающее значение.
Поэтому, считает лорд Кипанидзе, грузинским властям до Рижского саммита расслабляться не стоит. Зия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии началась забастовка железнодорожников. Работники компании выступают с требованием оплаты сверхурочного труда, создания премиальной системы и выплаты надбавок за стаж и квалификацию. Между тем, в компании «Железные дороги Грузии» утверждают, что забастовка не столь масштабна и не влияет на их работу. Продолжает Серго Бригвадзе.
С утра на официальном сайте компании «Железная дорога Грузии» было опубликовано заявление: «Железная дорога работает в обычном режиме, и большинство железнодорожников не принимают участие в забастовке». В опубликованном сообщении руководство компании утверждает, что было проведено несколько встреч с участием представителей профсоюза железнодорожников и менеджмента компании. «За последние два года социальная политика была значительно усовершенствована», заявляет в руководстве компании, «и ведет в радикальных мерах, вроде забастовки, преследования личных интересов со стороны отдельных представителей профсоюза», говорит глава службы по связям с общественностью грузинской железной дороги Дачи Цагурия.
«Мы, естественно, считаем, что забастовка – одна из форм выражения их позиции. Это небольшая группа служащих, хотя для нас это абсолютно приемлемо. Могу сказать, что в «Железной дороге Грузии» действует множество социальных проектов. Кроме программы страхования, компания покрывает затраты служащих, которые не предусмотрены страховкой. Фонд заработной платы при приходе нового менеджмента компании составлял 99 миллионов лари. Сегодня бюджет превышает 147 миллионов лари. Мы уравняли зарплату сотрудников, которые занимали одинаковые позиции, но получали разную оплату».
Однако это совсем не то, чего более года добиваются железнодорожники, утверждает юрист Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартельяни. Первое требование протестующих, которое до сих пор игнорирует руководство компании – оплата сверхурочного труда. Согласно трудовому законодательству, работодатели обязаны выплачивать сверхурочные, если рабочая неделя служащего превышает 40 часов.
Несмотря на то, что соответствующие изменения в закон были приняты 4 июля 2013 года, прошло более года, но «Железная дорога Грузии» не оплачивает сверхурочную работу сотрудников. Этого требовали и во время забастовки в ноябре 2013 года. Второй вопрос – выплата надбавок за стаж и квалификацию. Сегодня машинисты от 1 до 4 разряда получают одинаковую зарплату. Кроме того, в компании не существует прозрачной системы премиальных.
Утверждает Лариса Липартельяни. Бастующие требуют выплаты 13-й зарплаты в декабре этого года. Руководство компании пока готово добавить в качестве премиальных лишь 25% от месячного оклада сотрудников. Правда, в 2015 году компания обещает ввести новую систему, согласно которой работники будут получать премиальные 4 раза в год. Заместитель председателя Организации Объединенных профсоюзов Грузии Гоча Александрия говорит, что вопрос премии в железной дороге Грузии обещали урегулировать еще в прошлом году. Правда, 2014 прошел для них без лишних затрат. Да и встречи с менеджментом на протяжении 2 недель закончились безрезультатно. Договориться ни по одному из 3 пунктов сторонам не удалось. Это и подтолкнуло людей к забастовке, говорит Александрия. Более 60% служащих уже изъявили протест руководству в разных регионах страны, и их число растет, утверждает он. Заместитель председателя Организации Объединенных Профсоюзов считает, что компания будет вынуждена признать наличие проблемы, ведь поддерживать безопасность на железной дороге со временем станет все труднее, так как отказываться от протеста бастующие не планируют до удовлетворения их требований. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент Грузии готовит специальную резолюцию по последним событиям вокруг Абхазии. Речь идет о подписании соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и самопроглашенной республикой. Принятие резолюции ожидается уже в ближайшие дни. Но сначала депутаты должны утвердить текст, который предсказуемо может стать предметом жарких споров в парламенте. Продолжает Зият Мджерлишвили.
К работе над текстом той или иной резолюции грузинские депутаты традиционно подходят с 2 сторон. То есть парламентское большинство и меньшинство готовят 2 разных, а порой даже противоположных по содержанию варианта. На этот раз первыми, что опять же традиционно, свой проект будущей резолюции представили депутаты от оппозиционного Единого национального движения. На подписанное соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и властями самопровозглашенной Республики Абхазия националы предлагают ответить решительными мерами. По словам депутата от нацдвижения Акакия Минашвили, конструктивный диалог с Москвой не то что бесполезен, а вообще невозможен.
В резолюции очень четко определена правильная позиция по отношению к России. Вообще, мы давно говорим о том, что исходя из поведения и ментальности Путина, нашим властям необходимо менять подход. Потому наш проект резолюции, помимо всего прочего, призывает руководство страны присоединиться к международным санкциям против России. Когда российские власти видят, что кто-то идет на уступки, они проявляют еще больше агрессии.
Резюмировал Минашвили. Кроме того, по его словам, проект резолюции предусматривает упразднение переговорного формата Абашидзе Карасин. Что касается проекта резолюции, который готовит парламентское большинство, то его детали пока неизвестны. Члены правящей коалиции говорят лишь о том, что их проект будет жестким, но в то же время взвешенным. Ничего не говорят грузинской мечте и о предложении упразднить встречи между Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным. Такое молчание уже породило в Грузии некоторые вопросы о будущем этого формата. Масло в огонь подлила министр иностранных дел Тамар Беручашвили. Она не исключила пересмотра прежних и создания новых международных форматов, которые помогут, по ее словам, опротестовать действия России. В итоге комментарий для журналистов пришлось сделать самому Зурабу Абашидзе.
У нас нет дипломатических отношений, нет посольств. Потому коммуникационный канал между 2 соседними странами в какой-либо форме все же должен существовать, каким бы сложным это ни было. Это нам советуют и наши западные партнеры. Окончательное решение за правительством и премьер-министром.
Двусмысленно заключил дипломат. Эксперт по вопросам Кавказа, лидер движения Конфедерация народов Кавказа Заалка Срелишвили сомневается, что рекомендация об упразднении формата Абашидзе-Карасин останется в итоговом проекте резолюции. По мнению Касрелишвили, такой шаг может усугубить ситуацию.
Формат Абашидзе-Карасин изначально был хорошим. Такой диалог все же позитивно сказывался на положении дел в сельском хозяйстве и экономике. Но в нынешней ситуации, когда нашу территорию рвут по частям, говорить о рынке как минимум неловко. С другой стороны, упразднение этих встреч, боюсь, может нанести вред стране, точнее той части населения, которая наладила вывоз продукции в Россию.
Говорит Касрелишвили, полагая, что отказ от формата может привести к ответным действиям со стороны Москвы, созданию проблем в торговых отношениях. Сомневаются эксперты в том, что Тбилиси присоединится к международным санкциям, так как у Грузии, по словам Касрелишвили, нет рычагов, которые могли бы больно ударить по России. Точная дата голосования по принятию итогового проекта резолюции неизвестна, но некоторые депутаты полагают, что процедура состоится, скорее всего, в начале следующей недели. Что касается уже готового варианта резолюции нацдвижения, то его рассмотрят в ближайшие дни. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Итак, продолжает нашу программу, как обычно, по средам. Постоянная рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего «Некруглого стола» будет не столько сам договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия, а конкретно реакция на этот договор Грузии. Острая полемика развернулась между властью и оппозицией относительно того, какие действия должна предпринять Грузия. Я предлагаю как-то разобраться в аргументации, прежде всего, оппозиции. И у меня на прямой связи из Тбилиси эксперты, политолог Ника Читадзе и психолог Ромас Акварелидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батону Ника, мой первый вопрос я адресую вам. С понедельника нацдвижение после подписания этого соглашения между Россией и Абхазией требует от грузинской мечты, в частности, прекратить встречи в формате Карасяна-Башидзе и ввести санкции, точнее, присоединиться к международным санкциям в отношении России. Как вы считаете, во-первых, эффективны ли подобные меры, каким образом они могут повлиять на решение России заключить любое соглашение с Абхазией, и какие последствия, какие ответные действия может Россия предпринять на это?
Еще раз спасибо за приглашение в студию. Значит, хотел бы с вашего позволения, позволения телезрителей, радиослушателей, отметить, что, по моему субъективному мнению, все же формат Абашидзе-Карасин должен быть упразднен, потому что в этом случае, конечно, Грузия должна защищать свой престиж. Потому что когда, значит, Россия продолжает политику аннексации двух исторических регионов Грузии, то я думаю, что в этом случае невозможно вести прямой диалог с Российской Федерацией. Я думаю, что, конечно же, данный формат в свое время сыграл определенную роль в налаживании или активизации торгово-экономических связей между Российской Федерацией и Грузией. В частности, например, вот, значит, в структуре экспорта Грузии, значит, доля России выросла с 2 до 10%. Хотя, с другой стороны, конечно же, это вызывает определенные опасения того, что экономика Грузии будет более зависима от Российской Федерации. Вот. Хотя, с другой стороны, знаете, несколько лет тому назад Грузии удалось, например, обеспечить свою энергетическую безопасность и сократить свою энергетическую зависимость от Российской Федерации. Да. Но, с другой стороны, я думаю, что все же это не означает, если формат Абашидзе-Карасин будет упразднен, что, наконец-то, в этом случае диалог с Россией не будет вестись. Наоборот, мы знаем, что существует Женевский формат, несмотря на то, что, значит, он не принес определенных результатов, потому что российская страна требует от Грузии подписания договора о ненападении, значит, между Тбилиси и Тхинвали, между Тбилиси и Сухуми, что невозможно, потому что данный договор, так сказать, военного характера подписывается между субъектами международного права, так что Тбилиси никак в этом случае не имеет никакого ответственности подписывать со своими регионами договор.
Батон Ника, да? Я правильно вас понимаю, что вы предлагаете, в принципе, все...
Я хотел бы ответить, почему Женевский формат, потому что в нашем Женевском формате присутствует представитель США, Европейского Союза, ОБСЕ, так что я думаю, что диалог с Россией может сохраниться только в рамках Женевского формата.
А какова цель? Вот скажите, пожалуйста, да, По сути, вы предлагаете прервать отношения с Россией, потому что она продолжает делать то, что она делала. То есть вы назвали это политикой аннексации региона в Грузии. Но вот сегодня, если Грузия пойдет на эти шаги, присоединится к санкциям, оторвет свою экономику от экономики России, несмотря вот на только налаженные какие-то связи, каков эффект? Я имел в виду, как это повлияет на политику России? Что, она что-то поменяет в своей политике?
Я не говорил насчет экономических санкций. Я говорил о упражнении формата Башидзе-Караси. Что касается экономики, что, конечно же, маленькая Грузия со своей экономикой никак не может повлиять на экономику России, экономика того государства, где валовой внутренний продукт превышает 1 триллион долларов. Вот. И, соответственно, конечно же, здесь просто мы должны говорить о защите престижа Грузии, потому что Грузия должна уважать себя. Когда Россия продолжает политику аннексации, то я думаю, что этот формат Абашидзе-Караси должен быть упразднен.
Ну, это да, это вы уже сказали.
А с другой стороны, конечно же, что касается, значит, торгово-экономических связей, то я думаю, что это должны мы передать компетенции частным лицам, которые, например, там ведут торговлю между собой, так сказать, на
Грузии. Батонника, но если Грузия введет какие-то санкции, присоединится к санкциям в отношении России, вы думаете, что Россия в ответ не введет такое же эмбарго?
Да, нет, конечно же, в этом случае Россия тоже может ввести эмбарго и закрыть, значит, свой рынок для грузинских компаний. Хотя, к счастью, нужно отметить, что на данном этапе все же Россия, значит, не имеет такого экономического влияния на Грузию, какое она имела, например, значит, вот в 90-х годах, когда, значит, где-то 50% внешнеторгового оборота Грузии приходилось на Российскую Федерацию. Сегодня на долю Российской Федерации приходится приблизительно 5-6% внешнеторгового оборота Грузии. Конечно же, Россия тоже может предпринять соответствующие шаги. Соответственно, я потому не говорил, что здесь Грузия, маленькая Грузия как-то может ввести данные санкции против России, они как-то повлияют на...
Ну, понятно. Да. Конечно, спасибо, Батонника. Простите, у нас совсем мало времени. Я хочу задать вопрос Рамазу Сакварелидзе. Батон Рамаз, что вы думаете вообще по этому поводу? Вот Ника Читадзе говорит, что Грузия должна каким-то образом из соображений престижа пойти вот на такие достаточно резкие меры. Я хотел бы вот от вас услышать, а почему, да, в настоящий момент возникает такая необходимость? Вообще, что изменилось для Грузии после подписания этого договора между Россией и Абхазией? Что вот должно сподвигнуть Грузию на такие действия?
Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение в интервью. И спасибо за приглашение вместе с Ника. Мы с ним давно спорим по многим вопросам. Прекрасный он человек. Спорим в основном в том же ключе, что и шел между вами диалог. Вы тоже, в принципе, спорили. Я тоже не понимаю, честно говоря, рациональность этих решений, потому что если кого и устраивает и эмбарго, и протест Грузии, и присоединение к западному эмбарго, и исключение, ликвидация договора в формате Абашидзе-Карасина, то это Россия. Мы действуем так и говорим с таким тоном о Грузии. Если бы Грузия аннексировала бы Россию, а не наоборот. Ведь проигрыш в результате всего этого будет опять Грузия. Ведь она возвратится к тому, с чего все началось. То есть, к 2008 году. И даже воинствующие стороны, которые находятся, так сказать, в режиме горячей войны, хотят сохранить любые формы контакта. А мы делаем какой-то позуг, и это лишь политическая борьба, больше ничего. ущерб прагматизму.
Даже Украина не прервала дипломатические отношения с Россией, несмотря на ту ситуацию, которая сегодня есть, и продолжаются экономические отношения. Простите, пожалуйста, к сожалению, у нас не осталось совершенно времени. Я напоминаю, участниками нашего сегодняшнего некруглого стола были эксперты из Тбилиси Ника Читадзе и Ромас Акварелидзе.
С ними беседовал мой коллега Демис Паландов. Я напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21.30, Сухумицкий Вале, половина девятого. И, как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его латвийский коллега Андрис Берзинч сегодня, 26 ноября, обсудили в Тбилиси вопросы сотрудничества, а также на совместной пресс-конференции отметили неприемлемость политики России в отношении соседних стран. В ходе беседы президент Грузии отметил, что поддержка Латвии как будущей страны-председателя Евросоюза очень важна для евроатлантической интеграции страны. Говорится в сообщении, пресс-служба президента передает новости. Грузия. На встрече было подчеркнуто, что политика России в отношении соседних стран неприемлема. После беседы президента в формате один на один состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества, было выражено желание расширить сотрудничество в сферах бизнеса, торговли, туризма, обороны и сельского хозяйства. В Грузии на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам не был утвержден ни один из проектов, связанных со скрытым прослушиванием. В результате голосования мнения депутатов распределились так, что ни один из проектов не получил преимущества, передает портал «Грузия онлайн». Законопроект, представленный главой комитета Вахтангом Хмаладзе, поддержали четверо депутатов. Столько же сторонников было и у проекта «Беселия Папхадзе Сесиашвили». С учетом регламента, получившим поддержку, считается тот проект, который наберет наибольшее количество голосов. В данном случае необходимо было набрать как минимум 5 голосов в пользу какого-либо проекта. Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия во главе с премьер-министром Бесланом Будба приехала с визитом в ДНР и встретилась с руководством. В Донецке Будба провел переговоры с главой самопровозглашенной Республики Александром Захарченко и министром иностранных дел Александром Кофманом. Это официальный визит абхазского государства в Донецкую Народную Республику. Наша встреча пройдет за закрытыми дверями. Больше я пока сказать не могу, приводит слова Захарченко ТАСС. Агентство гражданской авиации Грузии не намерено давать разрешение на осуществление регулярных рейсов Москва-Тбилиси российской авиакомпании «Трансаэро», сообщил новости Грузии директор агентства гражданской авиации Гурам Джалагания. Российская сторона дала согласие на полеты «Трансаэро», но мы такого разрешения не давали. И, по всей вероятности, не дадим. Во-первых, они должны полностью представить документы. Во-вторых, с нашей стороны представлена только компания «Аэрзена», а с российской стороны много компаний.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми в актовом зале кабинета министров самопроглашенной Республики Абхазия прошло торжественное собрание, посвященное Дню Конституции. Мероприятие открыл президент Рауль Хаджимба, который, в частности, заявил о том, что в скором времени будет создана комиссия по конституционной реформе. С подробностями Елена Заводская.
Торжественное заседание, посвященное 20-летней годовщине принятия Конституции, открыл президент Рауль Хаджимба. Он сделал исторический экскурс и коснулся вчерашнего подписания в Сочи российско-абхазского договора. Рауль Хаджимба дал такую оценку этому событию.
24 ноября этого года я поставил подпись под договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. В подписанном документе отражены текущие и перспективные параметры отношений между двумя равноправными суверенными государствами. Абхазия развивается и будет развиваться как суверенное и независимое государство в полном соответствии с волей нашего народа.
Президент коснулся и вопроса реформирования Конституции Республики Абхазия. Он напомнил о том, что
в ходе предвыборной кампании мною и членами нашей команды озвучивались идеи о необходимости реформирования основного закона, в частности, путем перераспределения конституционных полномочий между ветвями власти. Мы будем твердо следовать своим обязательствам. Работа по внесению изменений в Конституцию начата уже давно. Согласно последним конституционным преобразованиям в Абхазии, был учрежден Конституционный суд, а также внесены изменения в главу 7, предусматривающие невозможность внесения изменений и поправок, предполагающих ликвидацию независимости и нарушение территориальной целостности Республики Абхазия. В самое ближайшее время мною будет подписан указ об образовании комиссии по конституционной реформе, к работе которой будут привлечены специалисты в области конституционного права и представители широкой общественности.
Председатель Верховного суда Роман Мужба заявил, что судебное законодательство устарело, ему уже более 30 лет. Его надо модернизировать и принять единый законодательный акт, отвечающий требованиям времени. В парламент, сказал он, направлен ряд законопроектов, которые после принятия помогут решить проблемы в деятельности судов общей юрисдикции. Но проведение судебной реформы осложняется социально-экономическим состоянием государства и отсутствием правового механизма защиты судей, неэффективной работы института исполнения судебных решений, низкой заработной платой сотрудников. Если судебная реформа будет подкреплена соответствующей материальной базой, это позволит усовершенствовать механизм отправления правосудия. Внесение изменений в Конституцию не панацея, считает директор Центра стратегических исследований при президенте Олег Домения. По его мнению,
судьбу страны в конечном итоге решает не Конституция, а люди, которые ею правят. Даже самая совершенная Конституция сама по себе не может решить накопившихся сегодня в нашем обществе проблем. Решить их могут, повторяю, люди, профессионально компетентные в государственных делах и готовые преданно и бескорыстно служить общим интересам страны. Коль скоро это так, и всерьез собираемся строить государство, то следует нам целенаправленно готовить таких людей через определенные политические и гражданские институты, создавать условия и механизмы, позволяющие им прийти к власти и эффективно управлять страной.
После того, как все речи прозвучали, президент Рауль Хаджимба еще раз взял слово. На абхазском языке он обратился к присутствующим и сказал, что по вопросу подписания российско-абхазского договора были разные мнения. Нельзя отталкивать тех, кто придерживается иной точки зрения, и с ними необходимо вести диалог. Он рассказал о встрече абхазской делегации с президентом России и членами российской делегации. Нам было сказано, что Россия предоставляет Абхазии помощь, а использовать ее мы должны на благо страны, заявил Рауль Хаджимба. Мы, в свою очередь, сказали Александру Хлопонину, что деньги российских налогоплательщиков, которые выделяют Абхазии, постараемся использовать рационально. Российская помощь не будет вечной, и надо сделать так, чтобы наш бюджет пополнялся собственными средствами. Главное для нас – развивать экономику и создавать рабочие места, чтобы каждый человек мог работать и обеспечивать себя и свою семью. А свой суверенитет мы должны поддерживать сами. Такая позиция, сказал Рауль Хаджимба, нашла понимание у российской делегации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Мы продолжаем тему о том, как была принята Конституция, по которой сегодня живет самопроглашенная Республика Абхазия, и о том, что может ждать в будущем основной закон, материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Вслед за отшумевшим более года назад празднованием 20-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, в республику пришел и другой 20-летний юбилей, связанный с названным неразрывной причинно-следственной связью, но гораздо менее громкий – юбилей действующей Конституции Республики Абхазия. Из посвященных этой дате мероприятий отмечу состоявшуюся накануне в Абхазском госуниверситете научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых. В частности, ректор АГУ академик Олег Огварами рассказал о том, как Конституция принималась в парламенте первого созыва 1991-96 годов, депутатом которого он был. Мне тоже посчастливилось присутствовать на том историческом заседании 26 ноября 1994 года Верховного Совета Абхазии. И навсегда запомнилось, как Владислава Григорьевича Арденба, пока не состоялось голосование, дважды дергали из Москвы, и ему приходилось выходить из зала к телефону. Кремль пытается отговорить его от опрометчивого шага, шептались в рядах. И вот уже 20 лет Абхазия живет по основному закону страны, принятому в тот памятный день. Это не значит, конечно, что она считается неприкасаемым текстом наподобие Священного Писания. Мол, гордятся же американцы своей конституцией, несмотря на огромное количество принятых к ней поправок. Время от времени, вот уже лет 15, в обществе возникают интенсивные обсуждения поправок, внесение которых продиктовано меняющимися реалиями. И никто против этого, в общем-то, не возражает. Но объективные наблюдатели давно заметили, что, скажем, тема ограничений полномочий президента актуализируется той или иной политической командой в период, когда она добивается власти. Когда же она к ней приходит, данная цель оказывается ей вроде бы как и ни к чему. В последний раз тема действующей Конституции была затронута в ходе нынешних бурных дебатов в абхазском обществе по поводу нового договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Так, в заявлении Общественной палаты Республики, принятом 21 ноября, утверждается, что и в той версии проекта, который был одобрен абхазскими властями, все еще сохраняются некоторые положения, которые вступают в противоречие с Конституцией Абхазии, что может иметь нежелательные последствия для государственного суверенитета республики. Так, в статье 7 проекта президент Республики Абхазия, как главнокомандующий вооруженными силами Абхазии, лишается полномочий самостоятельно принимать решения о применении силы на территории Абхазии в случае внешней агрессии. Пункт 2 статьи 7, по мнению членов Общественной палаты, передает объединенной группировке войск право определять наличие угрозы агрессии, тогда как решение вопросов объявления войны и заключения мира является неотъемлемой функцией парламента Абхазии. Однако сторонники нынешней исполнительной власти, естественно, убеждены, что тут нет противоречия с основным законом страны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжая тему, рубрика «Голоса». С жителями Сухуми беседовала Анаит Гагарян.
Голоса.
Абхазской конституции уже 20 лет. Как вы считаете, какие ее положения пора менять?
Может быть, и пора вносить изменения, но именно в ту сторону контроля исполнения законов, мне кажется. Вроде бы законы приняты, а как они выполняются, наверное, дошло до того, что уже надо вот действительно в конституции записать, что выполняйте, наконец, законы. Вот это, мне кажется, сейчас самое актуальное для нас стало. Ну, посмотрим, что покажет будущее. Айба Геннадий, преподаватель АГУ.
Дополнения, я думаю, что нужны, но это не в попыхах надо все делать, а продумано, чтобы мы потом опять не переделывали его. Шакрыл Анна.
Да, мне кажется, что стоит. Какие-то изменения обязательно нужны. Все-таки 20 лет прошло, должно что-то измениться. И надо какие-то новшества обязательно ввести. Мне кажется, что да.
А что, например, вот?
Ну, трудовое право, наверное, надо немножко изменить. Там какие-то трудовые законодательства, мне кажется. Конституция в правах в сфере вышестоящих органов, это обязательно тоже. В правоохранительных органах тоже, наверное, какие-то изменения нужно внести. Ну, по отдельным статьям где-то что-то чуть-чуть, по чуть-чуть надо внести обязательно, мне так кажется. Аня?
Я считаю, что Конституцию надо менять. То есть, чем вносить много изменений, надо принять новую Конституцию. Та Конституция была принята очень поспешно и достаточно слабая. Это точно. Айба Платон.
Меня только интересует вопрос языковой. Я считаю, что делать один государственный – это не имеет смысла. Вот мое пожелание. Я считаю, что должно быть два государственных языка – абхазский и русский.
Лариса.
Лариса.
Естественно, время идет, все меняется, и Конституция тоже должна меняться. В каких-то своих статьях, дополнениях, изменениях это обязательно должно быть. Жизнь же не стоит же на одном месте. Такое мое мнение.
А что, например, вы считаете, нужно изменить или дополнить? Какую статью?
Ну, мы, если сейчас стараемся и хотим жить лучше, иметь перемены в будущем, то, наверное, есть многие статьи, которые нужно дополнить, изменить, доработать. Володя, моя фамилия Свиж.
Ну, наверное, что-то надо в пользу молодежи, конечно. Добавить, наверное, надо что. Почему бы нет? Почему не внести? Сейчас такое время, что более всего совершенствуется. Я думаю, что нужно.
Ну, некоторые изменения должны быть, но это должны решить наше правительство. Все понемножку меняется. Элеонора Ильинична.
Да, я считаю, что нужно. Нужно защитить людей в плане социальном, в плане юридическом. Надо, чтобы люди чувствовали, что они нужны своей стране.
Ольга? Мы не можем устраиваться на работе. Вот целый день, 3 дня лично, например, скажем, я хожу насчет работы. Я не могу устроиться на работу. А что нам делать? Мы хотим работать, а нет мест. Саида Пачулия.
Обязательно в лучшую сторону надо изменения делать. Старых пенсионеров убирать должно. Молодым надо дорогу дать. Вот это будет нормально. Леван Тигрович.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня были опубликованы данные Министерства финансов Грузии об исполнении бюджета за январь-октябрь этого года. После успехов правительства в сентябре исполнение финансового плана в прошлом месяце оказалось сорванным. По мнению специалистов, бюджет нынешнего года ждет участь предшественника. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
Исполнение бюджета на 2014 год вновь столкнулось с проблемой. По данным Министерства финансов Грузии, за первые 10 месяцев бюджет мобилизовано около 7 миллиардов лари, то есть годовой план по доходам выполнен только на 78%. Таким образом, чтобы выполнить план до окончания года, правительству нужно собрать еще 2 миллиарда лари. По мнению главы Центра экспертов экономической политики Рамаза Герлиани, при существующей динамике сделать это будет нелегко.
Правительство плохо спланировало бюджет. О чем можно еще говорить, если за 10 месяцев отставание от плана наблюдается как в доходной, так и расходной частях. Соответственно, весь избыток финансовых ресурсов придется на конец года, как и в прошлом году. Я не думаю, что бюджет будет выполнен. По всей видимости, правительство пошло ва-банк и пытается любой ценой исполнить бюджет, что уже привело к снижению курса лари. Однако, в отличие от прошлогодней ситуации, у нас банка меньше рычагов, чтобы удержать курс лари. На прошлогоднюю интервенцию было израсходовано 400 миллионов долларов, что сильно ударило по валютным резервам.
Заявил Рамаз Герлиани. Руководитель Центра экономического развития Роман Готсиридзе также считает, что бюджет не будет выполнен, хотя ситуация отличается от прошлогодней. В прошлом году бюджет недосчитался 600 миллионов лари в части сборов НДС. В этом году ситуация не выглядит столь драматичной. Однако причин для самоуспокоения у правительства все равно нет.
Я не думаю, что бюджетный план будет выполнен, так как мобилизовать 2 миллиарда за оставшееся время нереально. И хотя план по мобилизации налогов худо-бедно выполняется, так как параметры остались в пределах прошлого года, отставание в таких статьях доходов, как сбор от приватизации и зарубежной займы, не внушает оптимизма.
Говорит Роман Готсиридзе. Что касается расходной части бюджета, то из запланированных 9 миллиардов лари правительство израсходовало лишь 7 миллиардов. Роман Готсиридзе объясняет, почему неравномерное использование бюджетных средств таит в себе опасность для национальной валюты.
Министерство финансов сумеет перечислить эти деньги министерствам лишь формально, и израсходовать их они попросту не успеют. Плохо то, что на фоне удешевления лари у некоторых бюджетных организаций появится соблазн конвертировать эти средства в валюту, что создаст дополнительный ажиотаж на рынке, который, в свою очередь, приведет к дальнейшему обесцениванию лари.
убежден Роман Гуцеридзе. Правительство часто напоминает населению о том, что в Грузии социально ориентированный бюджет. Однако недисциплинированность грузинских чиновников приводит к тому, что радость граждан, получивших определенные выгоды от новой политики властей, сменяется разочарованием от очередного скачка цен. Ираклио Рогвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Население Грузии хочет видеть больше женщин в политике. Таков один из главных выводов нового исследования Национально-демократического института США. В рамках исследования под названием «Политическое участие женщин в Грузии» было опрошено 3885 человек. О результатах проведенного анализа рассказывает Анастасия Славинская.
Гендерного равенства на сегодняшний день в Грузии не существует. Так считает 64% опрошенных представителями Национально-демократического института США. Более половины населения, 55%, уверены, что наличие 17 женщин в 150-местном парламенте – это очень мало. Директор грузинского офиса NDI Лора Торнтон говорит, что в обществе существует запрос на большее участие женщин в политике.
70% грузинских избирателей хочет видеть больше женщин в политике. Думаю, что это достаточно серьезное требование. Оно обязывает партии и политиков правительства сделать серьезные конкретные шаги для того, чтобы больше женщин участвовали в политике. Для этого необходимо ввести такие механизмы, как система квотирования или улучшение условий декретного отпуска. Вместе с тем, сами члены политических партий должны обратить внимание на то, чтобы создать равные условия для женщин и мужчин.
Заявила Торнтон. Споры о том, вводить ли квотирование и каким оно должно быть в Грузии, ведутся давно. Так, например, вице-спикер парламента Манана Кобахидзе считает, что 30-процентного представительства женщин в парламенте будет достаточно, мотивируя это тем, что на сегодняшний день в стране не так много женщин, готовых попробовать свои силы в политике. По словам Кобахидзе, политик в Грузии, как правило, становится объектом агрессивных нападок. А вытерпеть это, считает она, может не каждая женщина. Подобный гендерный расклад в парламенте 30% женщин и 70% мужчин считает приемлемым и большинство, 37% опрошенных. По словам председателя партии «Новые правые» Мананы Начкебе, политикам следует прислушаться к избирателям.
Возможно, несколько лет назад мнения в обществе по этому вопросу были другими. Сегодня же мы видим, что большинство населения требует больше вовлеченности женщин в политику. Если мы, политики, считаем, что настрой граждан является для нас заказом, тогда следует создать соответствующую политическую базу.
Впрочем, несмотря на то, что люди хотят видеть больше женщин в политике, 53% опрошенных граждан считают, что с обязанностями президента страны все же лучше справится мужчина. Правозащитница Бая Патарая уверена, недоверие граждан к женщинам-политикам вызвано лишь отсутствием практики.
Общество не привыкло к тому, что женщина может быть успешным и хорошим политиком. Это неудивительно, ведь у нас не было много женщин в политике, поэтому требование народа вовлечь больше женщин в данную сферу – это новость для нас.
Вероятно, самым плачевным итогом исследования стал тот факт, что лишь 28% опрошенных считают, что политики защищают интересы граждан Грузии. Согласно данным NDI, большинство уверено, в первую очередь они заботятся о себе, своей партии и семье. И как это ни печально, избиратели не видят большой разницы в этом вопросе между политиками женщинами и мужчинами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным событиям. В Крыму задержан уже 4-й крымско-татарский активист в рамках так называемого «дела 3 мая». В тот день тысячи крымских татар приехали в город Армянск встречать своего лидера Мустафу Джемилева. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Задержания по так называемому делу 3 мая в Крыму начались в середине октября. До этого, как рассказывали правозащитники, участникам встречи с Мустафой Джемилевым назначались административные штрафы за несанкционированный митинг и неповиновение требованиям сотрудников полиции. Вечером 16 октября был задержан 24-летний Муса Абкеримов. Ему предъявили обвинение уже по уголовной статье, его обвинили в применении насилия по отношению к представителю власти. По версии следствия, Абкеримов травмировал колено сотруднику полиции. Как пояснял изданию «Грани.ру», адвокат обвиняемого Джемиль Темишев, Абкеримов дал признательные показания, однако отметил, что травма была нанесена неумышленно. На следующий день был задержан еще один крымский татарин – Рустам Абдурахманов. Ему также предъявили обвинение по 318 статье, однако, в отличие от Абкеримова, по первой ее части, предусматривающей применение насилия, не опасного для жизни и здоровья представителя власти. 4 октября был задержан Таир Смедляев, брат главы Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заира Смедляева. Спустя почти месяц, утром 25 ноября, был задержан Эдем Убулисов. Вот что о новом задержании «Радио Свободы» рассказал адвокат Таира Смедляева Эмиль Курбединов.
Мне позвонили родственники одного из задержанных. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотрено статьей 318 Уголовного кодекса. Это применение насилия в отношении представителя власти по части 1, там, неопасного для жизни и здоровья. Что он якобы бил древком флага, да, сотрудников полиции. В течение 48 часов обязаны ему меру пресечения избрать. Я думаю, они будут ходатайствовать именно о заключении под стражу.
По словам Эмиля Курбединова, дело Эдема Ибулисова похоже на дело его подзащитного Таира Смедляева.
У следствия имеется видео, на котором Таир Смедляев, человека, одетого в спецодежду, держит за отворот и за плечо именно вот с этой одежды. И больше он ничего не делает. Но следствие говорит, что этот человек испытал боль физическую, это как бы достаточно для состава преступления. То есть никаких ни средних, ни легких, ни побоев, ни синяков, ничего у него не осталось. Просто он испытал боль. Мой подзащитный признает то, что после того, как его ударили по лицу, он взял какого-то человека в камуфляжном мундировании за одежду. Да, может быть, он-то его там потряс или что, но то, что это был сотрудник полиции именно, он не знал и знать не мог. Сам Владимир Владимирович Путин сам заявил официально, то есть на весь мир, о том, что форму можно купить в любом магазине.
У вас есть какое-то предположение о том, почему это дело стало развиваться спустя фактически полгода после тех майских событий?
Это будет как лакмусовая бумажка правосудия в Крыму. И это показатель того, сколько это дело политизировано. На мой взгляд, оно политизировано на 100%. И на мой взгляд, это делается для устрашения, что ли, тех, кто посмеет хоть как-то кому-то противоречить.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, политик Нариман Джелял, уверен, что дело 3 мая имеет политическую подоплеку. По его словам, сначала следствие интересовалось нарушением границы со стороны крымских татар. Затем, в силу юридических несостыковок, переключилось на версию о применении насилия по отношению к полиции.
Когда меня лично вызывали на беседу с Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму, звучали вопросы, а были ли вы на пограничном пункте и так далее. Мы тогда сразу пресекали подобные вопросы, говоря, о каком пограничном пункте вы говорите, о каком нарушении границы вы говорите. Согласно законам Российской Федерации, граница между государствами устанавливается соглашением двух государств. Ни о каком соглашении между Украиной и Российской Федерацией об установлении границы там, где город Армянск в Крыму, не существует. Поэтому эти вопросы они откинули, и сегодня они стали привлекать к ответственности людей, которые совершили якобы нападение на сотрудников правоохранительных органов. О каких сотрудниках вы говорите? О бывшем украинском «Беркуте»? Извините, вы судите по законам Российской Федерации. У нас до сих пор многие сотрудники и ходят с удостоверениями украинского образца. То есть вот подобные правовые коллизии, которые очень много сомнений порождают, поэтому, естественно, это политический заказ.
Нариман Джелял отмечает, что к ответственности в рамках этого дела не привлекается никто из активных политиков или членов Меджлиса. Фигурантами дела становятся рядовые крымские татары.
Власти, во-первых, в целом пытаются продемонстрировать, чтобы люди воздержались от каких-либо подобных публичных массовых акций. И нам постоянно говорят, ну, для России это нормально, потому что в Украине ситуация все-таки немножко иная была. И власти на такие вот небольшие нарушения во время массовых акций закрывали глаза. глаза. Второй момент – это продемонстрировать. Вот если вы пойдете за Меджлисом, видите, что с вами будет, он не в состоянии вас защитить, лучше не ходите на его акт.
3 мая 2014 года тысячи крымских татар приехали на границу с материковой частью Украины, чтобы встретить своего лидера Мустафу Джемилева, который возвращался из Киева. По словам очевидцев, когда собравшиеся попытались пройти через пограничный пункт, российские пограничники их сначала не пропустили, завязалась небольшая перепалка, но затем всем крымским татарам дали спокойно перейти границу. Мустафу Джемилева в Крым не пустили, поскольку российские власти запретили ему въезд на территорию России на 5 лет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.